сторон. Дело жительницы Петербурга Веры Камкиной, у которой органы опеки отобрали 4 детей, внезапно привлекло внимание общественности города. Вот такие темы, кроме того, обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу страны на внеочередном торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля. Действующий премьер-министр Юлия Тимошенко, проигравшая Януковичу во втором туре выборов, отказывается признать свое поражение и оспаривает итоги голосования в суде. А уходящий президент Украины Виктор Ющенко сегодня дал в Киеве свою последнюю пресс-конференцию для журналистов. О ситуации в Киеве рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Предстоящие судебные слушания будут проходить открыто, с прямой трансляцией по национальному радио и телевидению. Точно так же, как это было в конце 2004 года, когда Центр избирком объявил Виктора Януковича президентом, а юристы его соперника, тогдашнего оппозиционера Виктора Ющенко, оспаривали результаты голосования в Верховном суде Украины. Теперь главная инстанция, уполномоченная решать споры относительно выборов, Высший административный суд Украины. И здесь Тимошенко намерена лично доказывать, что лидер партии регионов нелегитимно избран главой государства. Иск будет рассматривать Высший административный суд в составе всех его 55 судей. Кроме юристов, поддерживать премьера на слушаниях будут первый президент Украины Леонид Кравчук и лидер Народного руха Борис Тарасюк. По мнению адвоката юридической фирмы «Магистр и партнеры» Алексея Резникова, поскольку окончательно итоги голосования были объявлены до завершения судебных разбирательств по выборам, Тимошенко, как минимум, может добиться пересмотра итогового протокола Центризбиркома.
Те члены ЦИК, которые голосовали за подведение итогового оглашения, они на самом деле оказали медвежью услугу кандидату, который сегодня признан победившим, потому что под его результат заложена серьезная мина. То есть сегодня, даже если пойти по формальным причинам, велика вероятность судебной перспективы, которая признает такое решение недействительным. Задача ИСТО будет доказать наличие системных нарушений массово, которые делают невозможным установить достоверно результат волеизъявления граждан. Тогда появляется шанс признать результаты в целом выборов недействительными и как способ защиты нарушенного права, например, еще раз проведение повторного голосования.
О перспективах дела по обжалованию итогов выборов говорит один из авторов Украинской Конституции, профессор Киево-Могилянской академии Виктор Мусіяка.
После 2004 года, когда Верховный суд вынес известное решение, у нас возможны любые решения. Такие, которые, собственно говоря, не особо зависят от общественного мнения и от их юридической важности. Но я думаю, что нынешний состав суда достаточно квалифицированный, в состоянии в соответствии с законом оценить все обстоятельства и вынести нормальное решение. Но когда речь идет о том, что, вот, скажем, шансы там Юлии Тимошенко на отмену постановления ЦВК большие, потому что они вынесли решение до окончания рассмотрения некоторых судебных дел, то здесь, я так думаю, возможно как раз конкретно решение с оценкой обстоятельств.
Как давление на суд господин Мусіяка расценивает заявление Виктора Ющенка, который обратился к руководству Высшего административного суда с просьбой оперативно рассмотреть иск Тимошенко. При этом уходящий глава государства отметил, что хотел бы обеспечить легитимную передачу власти легитимному президенту и поэтому заинтересован в чистоте судебного процесса.
Я думаю, что это останнее усилие для того, чтобы украинская держава выполнила.
Я думаю, что это последнее усилие на пути выполнения украинским государством своих обязательств относительно проведения честных выборов. Этот этап должен показать, что мы законно сможем поставить финальную точку в выборах президента Украины.
Называются выборы президента Украины.
Ющенко убежден, что если Янукович предложит Тимошенко остаться в премьерском кресле, она сразу признает результаты выборов и отзовет свой иск из суда. На пресс-конференции, которая накануне была проанонсирована как прощальная, журналисты спросили у пока действующего президента о его реакции на недавнее заявление Януковича о возможном продолжении базирования российского Черноморского флота в Крыму после окончания срока действия соответствующего украинско-российского договора.
Ревизия дислокации чужеземных войск на территории Украины.
Ревизия дислокации иностранных войск на территории Украины не отвечает базовым и глобальным национальным интересам. Это антиконституционная политика. Если наша нация выступает за независимость, она должна вывести российский Черноморский флот из Севастополя. Я в своей политике делал все возможное, чтобы 28 мая 2017 года стало последним днем базирования российского флота на Украине.
Российского Черноморского флота в Украине.
Ющенко сообщил, что не придет 25 февраля на торжественное заседание Верховной Рады, на котором новоизбранный глава государства будет приносить присягу на верность украинскому народу. А главной ошибкой своего президентства он назвал сотрудничество с Юлией Тимошенко. Сама же премьер считает, что Ющенко предал идеалы Майдана и внес решающий вклад в победу лидера партии регионов. Утром Тимошенко встретилась с депутатами Верховной Рады фракции «Наша Украина. Народная самооборона» и рассказала им, что не собирается в отставку и приложит максимум усилий для сохранения нынешней коалиции в составе БЮТ, НОНС и блока спикера парламента Владимира Литвина. Даже если в ближайшие дни вотум недоверия премьеру в парламенте поддержит необходимый минимум в 226 голосов, Тимошенко останется на своей должности с приставкой исполняющей обязанности руководителя правительства до формирования Верховной Рады нового большинства. Слово руководителю социологической службы «Украинский барометр» Виктору Небоженко.
Тимошенко прекрасно понимает, что дело не в ее снятии. Уже сегодня за инаугурацию президента легко партия регионов и Янукович собрал 238 голосов. Значит, вот вам реальная группа депутатов, которые спокойненько может послать Тимошенко в отставку. Проблема не в коалиции, проблема в премьер-министре. Для партии регионов сегодня очень тяжело найти кандидатуру, равную Тимошенко по компетенции, энергии и готовности работать. При этом они должны найти такую кандидатуру, которая буквально бы к осени не стала рейтинговым конкурентом президенту Януковичу, как это случилось в случае тандема Тимошенко и Ющенко. Вот, и она это прекрасно понимает, поэтому она говорит об усилении нынешней коалиции, потому что прекрасно понимает, что сначала нужно найти фигуру премьер-министра, который и будет концентрировать вокруг себя коалицию. Сама коалиция новая не создастся. На эту мистику не способны даже самые изощренные политики из партии регионов.
Будет ли Виктор Янукович настаивать на досрочных выборах в Верховную Раду, если не удастся переформатировать парламентскую коалицию?
Партия региона прекрасно понимает эту опасность, потому что зачем им было захватывать президентскую власть, если еще, оказывается, надо захватывать еще и парламент. Это уже не потянут даже сверхбогатые донецкие олигархи. Я думаю, что все-таки переговоры идут интенсивно, и особой угрозы распуска парламента пока нет. Потому что, прежде всего, в этом не заинтересовано как минимум 60% депутатского корпуса, которые точно не попадут в свежие списки будущих политических фракций.
Считает руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации, начатой еще в понедельник, убит сотрудник милиции. Еще двое ранены. О потерях среди боевиков не сообщается. Операция продолжается. В Мосгорсуде обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в московском супермаркете. В Новосибирске задержаны заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу 25 февраля на особом заседании Верховной Рады. В Брюсселе сегодня проходит встреча министров финансов 27 стран Европейского Союза. Главная тема обсуждения – финансовые проблемы Греции. Власти Пакистана подтвердили факт задержания в Карачи одного из лидеров движения «Талибан» – Муллы Абдулла Гани Барадара. 71 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей в 2009 году, сообщает базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов в обнародованном ежегодном докладе. Ну и еще раз отмечу, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, наши эксклюзивные интервью, видеокомментарии, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Историческая комиссия», «Запад-Восток», «Сегодня в Америке», «Переслушивая Свободу», и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте. Можете там прослушать и прочитать по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте, и давайте, как обычно, начнем с главных политических тем. Вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, прежде всего, главная новость международная, которая обсуждает в разных газетах, со ссылкой прежде всего на источник, это газета «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о информации о том, что пакистанские спецслужбы несколько дней назад, не называется, когда именно, взяли в плен второго по рангу руководителя движения «Талибан». Его зовут Мулла Барадар. Я выбрал одну из публикаций в газете «Таймс», британская газета. Автор ее Захид Хусейн, корреспондент этого издания в Исламабаде. Он пишет о том, что Пакистан подтвердил, что Мулла Абдул Гани Барадар, такое полное имя этого руководителя «Талибана», был действительно арестован в предместьях, в трущобах в городе Карачи. Где он скрывался, это предместье, как утверждает Захид Хусейн, населено преимущественно афганскими и пакистанскими пуштунами. Дальше в статье в «Таймс» подробно рассказывается о том, кто такой Мулла Абдул Гани Барадар. Он 1968 года рождения и является экспертом в ведении партизанской войны. Он родился в провинции, афганской провинции Урусган. Он один из авторов нескольких направлений военной деятельности талибов. В частности, его называют автором вот такого плана так называемого насаждения цветов, то есть вкапывания самодельных взрывных устройств на обочинах дорог, что, собственно говоря, вот сейчас, как пишут другие издания, очень сильно мешает войскам НАТО при проведении их масштабной операции в том же самом Афганистане. С другой стороны, источники в самом Талибане, как пишет корреспондент «Таймс» Захид Хусейн, отрицали, что Мулла Барадар оказался в пакистанском плену, и они говорят, что ничего подобного, он на свободе и продолжает руководить операциями талибов. Александр?
Кирилл, следующая тема, которую вы отобрали, связана также с глобальной мировой политикой, или это что-то, касающееся, скажем так, непосредственно западных стран, западного мира?
Ну, это касается, естественно, всего мира, потому что речь идет о ядерном оружии. Газета International Herald Tribune, раздел «Мнение», напечатана статья двух немецких авторов. Одного зовут Вольфганг Исхингер, это бывший заместитель министра иностранных дел Германии, и он же является председателем Мюнхенской конференции по безопасности. И другой — это Ульрих Вайсер. Это бывший директор политического планирования в Министерстве обороны Германии. Статья называется «НАТО и ядерный зонтик», и посвящена она критике, и, надо сказать, очень аргументированной критике так называемого отчета Джорджа Робертсона, бывшего генерального секретаря НАТО, который отрицательно высказался по поводу идеи убрать американское атомное оружие с территории Германии. Но это небольшой на самом деле текст, и я нашим слушателям расскажу только главные все-таки позиции его, так как у нас довольно мало времени. Прежде всего, и Исхингер, и Вайсер считают, что главная ошибка НАТО и членов НАТО было бы относиться к России вот в, так сказать, стиле холодной войны, воспринимать Россию как потенциального агрессора, а не как стратегического партнера. Авторы считают, что никакая система безопасности в Европе, в частности, не может быть построена без России. И еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание немецкие авторы, это то, что отчет Робертсона игнорирует сам факт изменения роли атомного оружия в современном мире. Раньше оно играло роль сдерживания, очень важного в ядерной гонке во время холодной войны. Сейчас же, скорее, атомное оружие является источником беспокойства, потому что очень сложно сделать так, чтобы оно было безопасным, чтобы оно не попало в руки террористов и так далее, так далее, так далее. В общем, это довольно любопытное мнение, которое выражает действительно настроение части европейского, ну, в частности, германского политического бомонда.
Благодарю, Кирилл. Напомню, что Кирилл Кобрин познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в свежих западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Приговоренная к пожизненному заключению за поджог в 2005 году торгового центра «Пассаж» в городе Ухта Алексей Пулялин и Антон Коростелев под давлением следствия отказались от услуг адвокатов. Об этом на состоявшейся сегодня в Москве пресс-конференции сообщил отставной прокурор Григорий Чекалин, заявлявший ранее о том, что основные доказательства по делу о поджоге были сфальсифицированы и к высшей мере наказания приговорены невиновные. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Осужденные за поджог в 2005 году ухтинского торгового центра «Пассаж» Алексей Пулялин и Антон Коростелев заявили о раскаянии, намерении сотрудничать со следствием и изобличить заказчиков и организаторов преступления. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет при прокуратуре Республики Коми. Вероятно, это стало своеобразным ответом на заявление адвоката Алексея Пулялина Виктора Козлитина и бывшего зампрокурора Ухты Григория Чекалина. Они рассказали журналистам о том, что Пулялин и Коростелев, отбывающие наказание в колонии особого режима, прозванной в народе «Черный Беркут», внезапно отказались от услуг любых адвокатов, говорит Григорий Чекалин.
Адвокат получил от дежурного заявление, написано на имя начальника колонии, хотя отказ от адвоката заявляется следователю. И у нас еще есть документы, подтверждающие факт того, что там находились Овсянников и опера Республики Коми. Это следователь, который вот сейчас делом по заказчикам занимается.
По мнению адвоката Антона Коростелева Виктора Козлитина, на его подзащитного оказывается давление.
Полагаю, что начиная с 3 февраля и по 8 включительно, с Пуляриным и Коростелевым внутри зоны очень тщательно работали и склонили к даче вот этих вот нужных показаний. 15 января я разговаривал с Пулялиным, и я разговаривал и с Коростылевым, находясь в зоне. У нас не было никаких сомнений в избранной позиции. Тем не менее, начиная с 3 числа, в течение 6 дней с ними поработали, и они вдруг согласились признать себя виновными. Я не верю в переосмысление ситуации за 2 недели, поэтому я уверен, что было оказано давление.
Судя по сообщению Следственного комитета при прокуратуре Республики Коми, с 3 по 9 февраля 2010 года в колонии с участием Коростелева и Пулялина был проведен ряд следственных действий, в ходе которых осужденные дали полные показания об обстоятельствах поджога торгового центра «Пассаж». Однако о намерении проводить какие бы то ни было следственные действия в защите осужденных не сообщали вообще. Кроме того, в Следственном комитете утверждают, что от услуг своих адвокатов Коростелев и Пулялин отказались из-за того, что защитники навязывали им свое мнение и свою позицию. А между тем, закон требует, чтобы отказ от услуг адвоката подписывался в присутствии защитника. В настоящее время Пулялин и Коростелев считаются потерпевшими в деле против предполагаемых заказчиков поджога, предпринимателей братьев Махмудовых. Они, в свою очередь, сделали официальное заявление о намерении выплатить 1 миллион евро тому, кто представит достоверную информацию о реальных исполнителях и организаторах преступления. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Мы переходим к региональным российским городским темам. В Кирове весьма неорганизованной, по мнению пассажиров, остается транспортная система. Реформа общественного транспорта не принесла существенных результатов, а кировские компании-автоперевозчики планируют провести акцию протеста против монополии на рынке руководства администрации города. О проблемах в системе общественного транспорта в Кирове рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
Предполагалось, что конкурс выявит лучших на рынке, а сама реформа позволит приблизить кировский общественный транспорт к европейским стандартам. Автобусы и троллейбусы начнут ходить строго по расписанию, как днем, так и ночью, а обслуживание в них станет отменно вежливым. Однако вместо европейских стандартов, похоже, приблизились к старым советским. О своих злоключениях рассказывает пассажирка автобуса номер 46, доцент кафедры химии Вятского государственного гуманитарного университета Александра Ермоленко.
Когда 4 профессора опоздали на занятие, когда мы не допускаем опоздания студентов, если студент опаздывает, мы не имеем права его пускать. Теперь эти правила мы абсолютно нарушаем, потому что мы теперь сами опаздываем. Мы мерзнем на морозе, и температура минус 30. Мы ждем очень долго. Я лично, благодаря студентам, которые ловили такси, приезжала на работу. Простите, у меня зарплата у кандидата наук не такая, чтобы я каждый день ездила на такси.
Кондукторы после реформы тоже не стали вежливее.
О, это вопрос особый. Лично сегодня. Я поехала, я наслушалась и многое о себе узнала. Ну, вот как в тюрьме. Вот стройся и вот им подчиняйся. Как будто ты вообще никто. Ты никто, а она все. Твоя беда, что ты существуешь на свете. А еще и сел в автобус ее.
С мнением пассажиров солидарны владельцы частных автопредприятий, тех, что не смогли выиграть конкурс городской администрации. Да и трудно выиграть соревнования, результаты которого известны заранее, считает один из руководителей «Беркутавто» Олег Туйнос.
Я считаю, что реформы не было. Было обыкновенное сокращение и передел в интересах определенных перевозчиков, связанных с чиновниками городской администрации. В наши руки попали документы, которые говорят о том, что те, кто выигрывали, подали юридически порочную документацию, но это не помешало им выиграть конкурс. Ну, я считаю, что мы подали вполне достоверную, правильно оформленную документацию, но мы были отстранены.
Сейчас в Кирове существуют как реформенные легальные автобусы, так и нелегальные, да реформенные. Одни идут по старому маршруту, другие по новому, но при этом часто имеют один и тот же номер. К примеру, автобус номер 60 может увезти пассажира как в поселок Новый, так и до улицы советского писателя Упита. Но заместитель главы Кировской городской администрации Павел Кошкин проведенной реформой остался доволен.
Сегодня, в начале февраля, мы с удовлетворением отмечаем, что все основные цели, общественно значимые цели того процесса, который мы вели в течение почти всего прошлого года, они достигнуты. Это увеличить, кардинально увеличить и стабилизировать выпуск автобусов и троллейбусов на линии. Сегодня, в начале февраля, среднесуточный выпуск автобусов и троллейбусов на линию, подтвержденный объективными данными GPS-контроля, стабильно составляет более 93%. Столь серьезный прорыв со стабилизацией выпуска и регулярности движения, несомненно, связан с тем, что круг тех, с кем мы находимся в договорных отношениях, сегодня сокращен до уровня способных выполнить поставленные перед ними задачи перевозчиков. Произошел естественный процесс укрупнения перевозчиков.
Однако руководитель Кировского управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мельчаков считает этот процесс не таким уж естественным.
Увеличилось количество автобусов, которые сейчас выходят на линии. Это количество выпуска от уменьшенного количества автобусов. И сразу же вопрос, что вам мешало раньше навести этот порядок? Потом, ответственность перевозчиков. У вас точно так же были все права наводить порядок этот и раньше. Почему вы этого не делали? У вас увеличилось количество троллейбусов и выхода их в вечернее время. Кто мешал вам сделать это раньше? В данном случае они, выходя на линию, в нормальной конкурентной борьбе не отнимали рынок у тех, кто занимается этими же пассажирскими перевозками. Вот исходя из этого, мы считаем, что единственная цель, которую вы формально достигли, это перераспределили действующий нормальный конкурентный рынок в пользу определенных перевозчиков.
Кировская антимонопольная служба обратилась в арбитражный суд с иском городской администрации, обвиняя чиновников в нарушении федерального законодательства. Также с исками в суд обратились представители автоперевозчиков, пострадавших в результате транспортной реформы. 19 февраля работники этих предприятий намерены провести акцию протеста. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске задержаны заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации, начатой в понедельник, погиб сотрудник милиции. Еще два милиционера ранены. Операция продолжается, о потерях среди боевиков пока неизвестно. Мосгорсуд во вторник снял с кассационного рассмотрения 6 исков жителей поселка Речник, обжаловавших решение Кунцевского суда о сносе их домов. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу страны на внеочередном торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля. 71 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей в 2009 году, сообщает базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов в обнародованном ежегодном докладе. В Афганистане во время операции против талибов погибли еще 3 мирных жителя. Они стали жертвами 2 разных инцидентов, во время которых их приняли за боевиков. Власти Пакистана подтвердили факт задержания в Карачи одного из лидеров движения «Талибан» Муллы Абдулла Гани Барадара. В Брюсселе сегодня проходит встреча министров финансов 27 стран Европейского Союза. Главная тема обсуждения – финансовые проблемы Греции. Великобритания, Италия и Франция призвали Ирак воздерживаться от применения смертной казни. Представители этих стран в Совете ООН по правам человека обратили внимание на то, что в последние два года высшая мера наказания применяется в Ираке очень часто. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще одна важная новость. В Московском городском суде сегодня обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в московском супермаркете. Сегодня в суде были прения сторон. Бывшего милиционера, напомню, обвиняют в убийстве двух и покушении на убийство еще 22 человек. За этим процессом следит сегодня корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Началось сегодняшнее заседание с выступления представителя гособвинения Амалии Устаевой. Где-то за 25 минут собравшимся судьям, потерпевшим, адвокатам и журналистам, в том числе тем, кто наблюдает за этим делом, о том, что происходило с 26 на 27 апреля прошлого года, и добавил следующие фразы. Драматизм в том, что массовый расстрел совершил начальник УВД, майор милиции Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, да еще и поссорившись с супругой. В середине своего рассказа она напомнила о том, что, по ее мнению, трагедия в супермаркете «Остров» – это драма с трагическим концом. И в конце заявила, что есть обратная сторона этой трагедии. Это огромный урон, который нанесен авторитету милиции. Ну и в итоге своего выступления сказала, что наказание, которое считает верным прокуратура, это пожизненное заключение по статье за убийство Евтеева и кассирши Эльмиры Турдуевой. А все остальные статьи, которые отменяются Евсюкова, это незаконное владение оружием, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство, это сроки от 4 до 13 лет, однако по совокупности это пожизненный, конечно, срок. После чего выступили потерпевшие, и практически все 10 человек из 12 выступавших заявили, что они согласны с пожизненным заключением. Однако Илья Герасименко, который на входе в супермаркет «Остров» тогда получил два ранения, сказал, что лучше бы расстрел. На самом деле нельзя смягчать такое наказание. После чего выступили адвокаты потерпевших. Ирина Хрунова заявила, что нет повода для смягчающих обстоятельств. А Игорь Тарунов заявил, что поддерживает предложение прокуратуры в частном определении на имя Нургалиева выслать документ по служебной проверке работы кадров и воспитательной службы в МВД. После перерыва, который продлился 40 минут, слово дали Татьяне Бушуевой, которая представляет интересы подсудимого Евсюкова. Она заявила, что предварительное следствие пошло во благо народа, но никто так и не помнит, каков мотив, что заставило пойти на такое преступление. Не буду говорить о справедливости приговора, его выносит суд, но лишение свободы – это уже наказание. Никто не акцентирует внимание на то, что может быть иная мера наказания, непожизненно заявила адвокат, а также сказала, что я защищаю человека, а не совершенный им преступление. Также Татьяна Бушуева добавила в своем выступлении о временном факторе. Объясню, если сравнить показания потерпевших, то перемещаться по району Евсюков местами должен был просто с какой-то нереально быстрой скоростью и при этом еще производить выстрелы. Ну и главное, следствием не установлен мотив, что же побудило молодого начальника УВД майора Евсюкова пойти на такое преступление.
Напомню, что за процессом в Московском городском суде следит Максим Ярошевский. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве после многолетнего перерыва вновь открыта для посещения мемориальная комната режиссера Евгения Вахтангова, которая находится в квартире, где Вахтангов жил с 18 по 22 годы. У микрофона Лиля Пальвелева.
Дом, где жил Евгений Вахтангов, находится в одном из арбатских переулков под названием «Денежный». Отсюда до театра, который носит имя этого режиссера, рукой подать. Как сообщает научный сотрудник Музея театра Вахтангова Маргарита Литвин, в свое время мемориальная квартира уже была открыта для посещений. Правда, приглашались только не посторонние и не случайные люди.
В 22-м году, когда Вахтангов умер, здесь осталась семья Вдоваева Надежда Михайловна, сын Сергей Евгеньевич. И здесь жили до 72-го года. А до 68-го года, до смерти Надежды Михайловны, здесь была мемориальная комната. Вахтангова, которую она блюла, сохраняла и даже иногда приглашала людей, чтобы показывать ее, и принимала там каких-то деятелей театра, нашего театра и просто деятелей театра русского и зарубежного. Очень много приезжало в свое время из Израиля, из Габима уехала туда в 25-м году. Ну, не в Израиль, они уехали в Европу, а потом оказались и многие те, кто помнили еще Евгения Партизановича, который ставил великий спектакль «Гадибук», они приезжали к ней, студенты приходили. Но в 72-м году дом выселялся, и все уехали. И эта квартира осталась театру. Она была закрыта, мы перевезли то, что касалось вахтанговских материалов, в театр. Здесь всякое было. Мы думали открыть здесь музей, но то не было денег, то не разрешали в этом доме что-то делать. А 2 года назад как-то случилось такое, не знаю, может быть, это вот несчастье, да счастье помогло. Нас решили закрыть музей там в театре. Ну, расформировать наше помещение понадобилось репетициям. И нам предложили сюда переехать. И мы, в общем, сначала пострадали, поплакали, порыдали. А потом друзья нашлись наши из театра и сказали, что вы идиотки, вы должны все это сделать заново, восстановить эту квартиру, чтобы сюда приходили люди.
Важно, говорит Маргарита Литвин, что посетители смогут увидеть подлинные вещи Вахтангова.
Это был его кабинет, была его спальня. Он здесь, в этой комнате, ночевал, что-то записывал, что-то читал и убегал. Все его документы, все его бумаги, все его строчки, все его письма, любая запись, дневниковая, просто шутливая, любой его автограф – это все самое дорогое, драгоценное. Это раритеты все.
Помимо документов сохранилась личная библиотека Вахтангова, изящная мебель, развешанные по стенам старые фотографии и эскизы к спектаклям, а также множество маленьких красноречивых вещиц. Так статуэтки Будды и древнеегипетского писца напоминают об увлечении Вахтангова Востоком. Между прочим, он и иврит изучал, и йогой занимался. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Обсуждение необходимости политической реформы и недавнее интервью Владислава Суркова газете «Ведомости» о консолидации власти. Тема публикации представлена сегодня в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Существенная часть простых россиян, согласно свежему опросу Левада-центра, стабильно считает, что политическая система страны нуждается в реформировании и выступает за возвращение выборов губернаторов и одномандатных округов и возрождение многопартийной системы. Вот что по поводу опроса рассказал сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон.
Россияне абсолютным большинством выступают за возвращение к прямым выборам губернаторов. Мы получали уже такие данные. И мы знаем, что тогда, когда после событий в Беслане эти выборы были отменены, население согласилось с таким решением, во-первых, не очень значительным большинством, а во-вторых, во всяком случае, отвергая мотивировку, которую предлагали тогда, что это повысит безопасность на случай террористических атак. Важно сказать, что губернаторы представляют собой один из главных этажей власти, который видит над собой обычный россиянин. Это этаж, который к нему ближе, чем московские федеральные власти, от которого больше зависит. Известно, что именно институт губернаторов, практически единственный из институтов властных, имеет положительное сальдо доверия со стороны россиян, если не считать, конечно, фигур высшего федерального уровня. Далее надо сказать, что губернаторы имели это доверие и тогда, когда они были выборными, и тогда, когда они стали назначаемыми. В этом смысле население, так сказать, не лишило их своего доверия, но сам факт возможности выбирать привлекателен для российских жителей. И примечательно, что, скажем, люди молодого поколения активнее выступают, чем пожилые. Это не так часто у нас встречается.
Значительная часть непростых россиян, если исходить из исследования, проведенного по инициативе фонда «Либеральная миссия» в так называемых «элитах развития» еще в докризисном 2008 году, весьма критично оценивала положение дел в стране и качество государственного управления, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Вердикт успешных людей был категоричен. С таким качеством государства невозможно улучшить ситуацию в стране. Сначала необходимо реформировать систему управления. Сама власть придерживается принципиально иного мнения на этот счет. Первый замглавы президентской администрации Владислав Сурков и при Медведеве, несмотря на все доклады Инсора, не утративший неформального статуса главного властного идеолога, в интервью «Ведомостям» сформулировал позицию предельно четко. Систему надо адаптировать к меняющемуся, усложняющемуся обществу. Но это не значит, что мы должны от системы отказываться. Ее надо сохранять и не впускать то, что может ее разрушить. Эта система не отделена от народа, как кому-то кажется. Она глубоко укоренена в социальной ткани. Тот, кто хочет разрушить ее, социально опасен. Критически важно сохранять политическую стабильность. Более того, по его словам, консолидированная власть в России – это буквально единственный инструмент модернизации.
Однако нынешнюю российскую власть трудно назвать консолидированной. Причем дело не только в отсутствии у общества и даже у околовластных элит представления о том, каким образом будет разыграно будущее президентство в 2012 году, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Главное, непрекращающаяся все годы существования нынешнего режима борьба провластных группировок за контроль над крупнейшими активами, наиболее благополучными экономическими регионами и даже отдельными государственными ведомствами. Во-вторых, как раз бессрочная консервация нынешних фигур и способов управления страной, при которых институты государства подменены персонами, а профессионализм управленческих кадров их лояльностью вышестоящему начальству не способствует сохранению политической стабильности в стране. Прежде всего из-за непрекращающейся подковерной политической борьбы и отсутствия у власти эффективных механизмов реального управления страной. У царского режима, к слову, тоже была глубокая уверенность, что абсолютная монархия прочно укоренена в социальной ткани российского народа-богоносца. Однако под влиянием объективных и субъективных исторических обстоятельств эта система была разрушена до основания в самые короткие сроки. Точно так же мнила себя бессмертная и несменяемая советская власть, тоже убежденная во всенародной поддержке коммунистической клептократии, закрытой от общества властной касты, самостоятельно решающей как вопрос о власти в стране, так и вопрос о путях ее развития. Но и эта система рухнула из-за критического несоответствия качества управления государством, стоявшим перед ним задачам.
С этой точки зрения согласен политолог Дмитрий Орешкин.
С моей точки зрения, консолидированная власть была в Советском Союзе. И эта консолидированная власть очень много говорила про научно-технический прогресс, про научную организацию труда. И вот про эти консолидированные разговоры она, в общем-то, под них и сошла в небытие. Когда Сурков говорит про социальную опасность тех, кто хочет разрушить систему, действительно получается, что для него те, кто хотят эту вертикаль разрушить, опасны, потому что разрушают его среду обитания. С моей точки зрения, базовая проблема заключается в том, что вертикаль как структура создает уникальные условия для создания псевдобизнеса, когда неглупый человек, ничем не рискуя, не тратя себя ни на какие инвестиции, просто за счет того, что находит правильное место при вертикали, получает очень серьезную бюрократическую и финансовую ренту за счет крышевания всякого рода экономических структур. Всех, кто угрожает благосостоянию нового класса, я его для себя называю бюрнес, союз бизнеса и бюрократии, все они с точки зрения Суркова, естественно, являются опасными.
Так что призыв к появлению реальных демократических институтов и механизмов власти в России вовсе не признак социальной опасности авторов подобных предложений, а элементарный анализ настроений созидательной части общества и сути проблем, стоящих перед страной, делают выводы авторы редакционного комментария на сайте газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске задержаны заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. В Мосгорсуде обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в московском супермаркете. 71 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей в 2009 году, сообщает базирующийся в Нью-Йорке комитет защиты журналистов в обнародованном ежегодном докладе. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу страны на внеочередном торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля. В Брюсселе сегодня проходит встреча министров финансов 27 стран Европейского Союза. Главная тема обсуждения – финансовые проблемы Греции.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Анатолия Собчака глазами Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Аналитик Ольга Диулина. Чем торгует Олег Дерипаска?
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Кузнецов. О министре-максималисте Виталии Мутко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Президент России подписал закон, запрещающий банкам в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров с частными лицами. Многие эксперты считают, что этот документ повысит степень защищенности российских граждан, берущих банковские кредиты. Так ли это на самом деле? Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Подписанные Дмитрием Медведевым поправки в закон о банках и банковской деятельности вступят в действие через месяц после их официальной публикации. Документ в том числе лишает банки права в одностороннем порядке сокращать сроки действия кредитных договоров, увеличивать размер процентов, увеличивать или вводить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных законом. Новые правила будут распространяться на кредитные договоры, заключенные после вступления закона в силу. На первый взгляд, такие ограничения для банков должны упростить жизнь простых заемщиков, говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
Закон действительно в прессе называется законом, запрещающим банкам в одностороннем порядке менять процентные ставки по кредитам, выданным физическим лицам. На самом деле закон таким и был в первом чтении. Он действительно в первом чтении запрещал. После второго чтения он уже разрешает. Он разрешает менять процентные ставки. И как это не горько слышать людям, которые взяли или собираются взять кредиты, это хорошо, что он разрешает.
Но что же в этом хорошего? Как мне кажется, возможность менять процентные ставки по кредитам выгодна прежде всего банкам, но никак не заемщикам.
Дело в том, что если банк выдает кредит на долгое время, он вынужден ориентироваться на цену денег в каждый данный момент. Вот выдал банк кредит на 25 лет под какой-то процент, он должен, почти всегда в договоре написать, что он, банк, имеет право менять процентную ставку в случае, если меняется цена денег. Как это сформулировать, это другой вопрос. И гражданин, берущий кредит, это должен понимать. Если кредит выдан на 25 лет, он должен быть рефинансирован, то есть деньги должны быть найдены в процессе существования этого кредита. Не может банк иметь деньги, которые ему доверили на 25 лет, и выдать их на 25 лет кому-нибудь. Ему придется в течение срока действия кредита дополнительные деньги искать, а они будут иметь другую цену, может быть, более высокую. Придется тогда повышать процентную ставку.
В чем тогда смысловая разница между старой редакцией закона о банках и банковской деятельности и новым его текстом с уже внесенными изменениями?
Раньше, пока закона не было, в договоре должно было быть написано, может банк менять процентную ставку или не может. И гражданин, который заключал договор, должен был это прочитать и понять, что же будет теперь. Теперь в договоре устанавливается не только процентная ставка, но и порядок ее определения. Это ловушка. Гражданин, читая договор, теперь не сможет понять, где процентная ставка, а где порядок ее определения. А вот процентную ставку нельзя будет в одностороннем порядке увеличивать. Ну и нельзя будет изменять в одностороннем порядке порядок определения этой процентной ставки. То есть изменения можно зашить в порядок определения. То есть договор теперь становится более сложным для понимания.
Какой совет в связи с этим вы могли бы дать потенциальным получателям банковских кредитов? Ведь абсолютное большинство из них вряд ли обладает достаточной степенью юридической и финансовой подготовки, чтобы разобраться с деталями кредитного договора.
Какова мораль? И раньше надо было внимательно читать всякую бумагу, которую человек подписывает. И теперь надо внимательнейшим образом читать всякую бумагу, которую человек подписывает. Теперь, правда, эта бумага принципиально может быть устроена логически более сложно. Я уверен, что солидные банки не воспользуются той хитростью, которая есть в этом законе, той логической ловушкой, которую этот закон предоставляет хитрому банку. Но я не уверен, что какой-нибудь не очень респектабельный банкир не воспользуется теми возможностями, которые этот закон ему предоставляет для того, чтобы ввести в заблуждение заемщика.
Если судить по вашим комментариям, одобренного парламентом и подписанного президентом закона, появляется достаточно серьезное сомнение в его целесообразности.
Этот закон, безусловно, не стоило принимать, потому что без этого закона действует принцип свободы договора. И делать можно только то, что написано в договоре. Если в договоре не написано, что банк имеет право менять процентную ставку, то он ее не имеет права менять. Нет такой опасности, что левая нога банка вдруг захочет изменить процентную ставку. Если этой левой ноге не дано разрешение в договоре, подписанном гражданином, то левая нога ничего сделать не сможет. То есть сегодня, пока этот закон не вступил в силу, гражданин должен внимательно читать договор. Если он чего-то не понимает, он должен спросить у специалиста. После того, как закон вступил в силу, ситуация осталась ровно такой же. Надо внимательнейшим образом читать договор. Если что-то непонятно, идти к специалисту. Но теперь, к сожалению, договор может быть устроен логически более сложно.
Это был депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Человечество знает множество форм массового и индивидуального протеста, одна из которых, все чаще используемая в современном обществе, это раздевание догола в публичном месте. Особо такие протесты в последнее время популярны в Испании. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Чаще других обнажаются в Испании любители живой природы. К примеру, недавно на всеобщее обозрение интимные части тела выставили у посольства Великобритании в Мадриде защитники канадских медведей. Дело в том, что мех этих животных идет на изготовление шапок гвардейцев, охраняющих Букингемский дворец в Лондоне, что, соответственно, не нравится защитникам животных. Их единомышленники часто протестуют в голом виде против любой одежды из меха или кожи. В Мадриде уже проходили голые манифестации в защиту тюленей, норок, лис, кроликов и так далее. Не нравятся защитникам природы и цирковые представления. Не так давно группа лиц устроила коллективное раздевание в ходе гастролей в Мадриде одного из известных мировых цирков, где демонстрировались дрессированные звери. Участники протеста считают, что над животными в цирке издеваются. Свои собственные наготы они не стесняются. Нам не стыдно, потому что мы единственное, что делаем, это озвучиваем жалобы животных. В нашем поступке нет ничего зазорного. Манифестация проходила у арены для боя быков, которую в виде отсутствия корриды использовал цирк. Кстати, коррида пользуется особой ненавистью любителей протестовать в голом виде. К началу каждого сезона, в конце весны, в Мадриде они неизменно раздеваются, обливают себя красной краской и изображают мертвых животных, развалившись на асфальте у входа на арену. Важно, что протесты путем раздевания догола в Испании не запрещены законом. Такой пункт Уголовного кодекса, как нарушение общественной морали, был ликвидирован после перехода Испании от диктатуры к демократической форме правления во второй половине 70-х годов прошлого столетия. По мнению социологов, к раздеванию протестующие прибегают потому, что подобное действие особо привлекает внимание окружающих, и таким образом протест не остается незамеченным. Помимо любителей животных, часто раздеваются в Испании пацифисты, протестуя против торговли оружием с некоторыми африканскими странами, антиглобалисты, трансвеститы и солидарные с ними геи и лесбиянки, требующие бесплатных операций по замене пола. Ну а активисты мадридской группы под названием «Реверс» раздеваются для того, чтобы вообще отменить понятие пола – мужского и женского. Они провели голую манифестацию у входа в испанский парламент, заявляя, что указание пола в документах служит лишь ущемлению свободы и большему контролю над людьми со стороны государства. Постоянно протестуют в испанских городах велосипедисты, разъезжая голышом по улицам и таким образом выражая свое недовольство наличием автотранспорта. Одна из участниц такого протеста. Мы весело провели время. Манифестация длилась более 2 часов. Прохожие и автомобилисты относятся к нам с пониманием. В начале 2008 года в Мадриде протестовали в голом виде борцы за права человека, требуя отмены Олимпийских игр в Китае. Обнажаются пожарные, чтобы потребовать прибавки к жалованию, бездомные, чтобы получить квартиры. Полностью разделась и сфотографировалась заместитель мэра из поселка Лепе, что на юге Испании, Мария Долорес Хименес. Ее цель – доказать миру, что женщины-политики не хуже других и тоже имеют право публично демонстрировать свое тело. Недавно разделись и сфотографировались женщины-полицейские из одного города-спутника Мадрида. Правда, сделали они это не в качестве протеста, а в знак солидарности с пострадавшей от землетрясения республикой Гаити. Выручка за настенный календарь с их фотографиями в одних лишь фуражках с дубинками и наручниками пойдет в фонд помощи пострадавшим. А вот испанская певица Аляска посвятила свою фотографию в голом виде все той же борьбе с коридой. Речь идет о спорной проблеме. У боя быков есть свои сторонники и противники. Но я лично никого не хочу обидеть. Я лишь защищаю животных. Кстати, фотографироваться для календаря в костюмах Адама и Евы – испытанный способ зарабатывать деньги в Испании. К примеру, пару лет назад родительский комитет одной из испанских средних школ в полном составе заработал таким образом немалые деньги для ремонта этого учебного заведения. А живущая с родителями в Испании молодая марокканка Ханан Зимали, обнажившись, выпустила свой собственный календарь в знак протеста против притеснения со стороны отца, не дающего ей по собственному усмотрению выбрать жениха.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», рассказанный, сделанный корреспондентом «Радио Свобода» в Мадриде Виктором Черецким, завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое проведет сегодня Елена Рыковцева. В гостях в студии «Радио Свобода», в частности, доктор исторических наук Юлия Кантер. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С июня прошлого года миллионы иранцев стремились высказать законную озабоченность
относительно президентских. Представители 15 местных изданий 1.5 часа зря прождали в вестибюле президентского.
Мы собираемся праздновать 65-летие победы над фашизмом.
После победы исламской революции положение с правами человека используется...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.